Вы слушаете SBS Russian.
Вы слушаете подкаст SBS, с вами Сима Цискина. В эти дни исполняется 70 лет одному из значительных событий в истории Австралии, которое наделало много шума в 1954 году. Оно получило название «Дело Петрова» или «Петров Affair», и речь идет о бегстве Владимира и Евдокии Петровых, сотрудников советского посольства в Канберре и одновременно сотрудников советской разведки. Владимир Петров работал третьим секретарем советского посольства в Канберре, а его супруга была шифровальщицей дипломатической миссии. И оба они были успешно завербованы австралийскими спецслужбами. Конечно, эта детективная и драматическая история легла в основу многих исследований, а также была несколько раз экранизирована. В частности, в 1987 году по Седьмому каналу был показан четырехсерийный телефильм, который так и назывался «Петров Affair». Роль Владимира Петрова, в котором сыграл мой многолетний коллега, знакомый многим нашим слушателям, актер Алексей Минглет. И тут нам предоставляется возможность узнать у самого Алексея, как он получил эту роль и как он над ней работал.
Ну, вообще ситуация довольно простая. Я, может быть, коротко тем слушателям, которые меня не знают, напомню. Я бывший московский актер, я приехал в Австралию в начале 80-х годов и начал работать своим актером довольно скоро после своего приезда сюда. Моя первая кинокартина, которая называлась «The Clinic», «Клиника». Это был комедийный фильм «Один день из жизни венерологического диспансера». Боб Уист, который живет и работает, замечательный, талантливый человек, был продюсером этой картины. В картине снималось большое количество мельбурнских комедийных артистов, и фильм был довольно успешный. И на этой картине мы с ним познакомились, и позже, это был, значит, 86-й год, наверное, он мне предложил роль в новом, по-моему, это был не двухсерийный, а четырехсерийный телевизионный фильм, который назывался «The Petrov Affair». Тут, наверное, два фактора сыграли роль. Один фактор – то, что я по происхождению русский, и русская актерская школа, в общем, довольно оценилась и ценится на Западе и в Австралии в том числе. Ну и потом у нас как сложилось вот на первой картине рабочие хорошие отношения. Вот, я ничего не знал о Владимире Петрове, ничего не знал об этом событии, сыгравшем большую роль в политической и дипломатической жизни и Австралии, и, в общем, Советского Союза тех времен. Директором фильма был замечательный, к сожалению, он уже ушел из жизни, Майкл Карсон, режиссер. Сценарий писали Мак Гаджин, которого тоже, к сожалению, нет в живых, и Клифф Грин, довольно известный австралийский журналист. Вот так вот я получил это приглашение, и поскольку я играл главную роль, я, в общем, был вовлечен не в сценарную работу, но на ранних стадиях я встречался и с режиссером, и мы обговаривали какие-то важные моменты в том плане, как сказать, куда направлен вектор этой картины. Телевизионный фильм этот был, в общем, не политический, а это было скорее исследование человеческого духа, потому что Владимир Петров, как казалось, в общем, нам и мне, попал вот в такие невероятные обстоятельства, которые во многом вынудили его принять то решение, которое он принял.
В 1956 году Петровы, которые под вымышленными именами Свен и Мария Анна Эллисон, под присмотром Азио жили в мельбурнском районе Бентли, опубликовали книгу «Империя страха», вышедшую одновременно в Нью-Йорке и Лондоне. Их истории было посвящено несколько книг, изданных в Австралии. Алексей Минглет рассказывает, откуда он узнавал подробности о личности Петрова, каким он был на самом деле, но многое было открыто и для его актерской интерпретации.
Поскольку это не документальный фильм, конечно, всегда любой актер будет заинтересован в том, чтобы привнести какие-то личные качества, мотивы и то все в создание персонажа. Но поскольку, естественно, материал базировался на конкретных исторических событиях, то, как я уже сказал, вот журналист Клифф Грин, который занимался этим, по-моему, даже книгу написал, но я, честно говоря, не уверен, они подняли большое количество материалов. Кроме того, я встречался лично с Евдокией Петровой. Самого Петрова я никогда не видел, потому что он находился, по-моему, как бы в доме для престарелых, и он был уже психически не совсем в форме. А она, я приехал к ней домой, это было в районе Бентли, по-моему, естественно, она жила под другим именем, и то все, и она мне рассказывала какие-то вещи о нем, но это были вещи чисто бытовые. Например, она мне дала очки, оправу, которую Петров носил, и я их даже как-то примерял и смотрелся в зеркало, и надо сказать, что какое-то сходство с ним даже было. На более анекдотичной ноте, а это было в договоре моем, я должен был набрать, я уж не помню, 6 кг веса, потому что Петров был довольно таким упитанным, полным физически человеком. Вот. Ну, ради такой роли я как бы прибавил вес, тем более, что вес прибавлять легко, это худеть трудно, как мы все знаем. Ну вот, и разговоры с госпожой Петровой, с Евдокией, с его женой, они были скорее такие не политические, а вот бытовые, как он делал то, как он делал все. А вообще по природе своей он был, так сказать, довольно простым человеком, выпивоха, бон виван, так сказать, который хотел, в общем, хорошей жизни, но никакого аристократизма, так сказать, в нем, насколько я знаю, не было.
История бегства самой Евдокии Петровой была гораздо более драматичной, чем сравнительно безопасный поступок ее мужа. Дело в том, что, узнав о шаге Петрова, сотрудники советской разведки 19 апреля этого же 1954 года предприняли попытку похитить Евдокию и насильственно вывести ее в Советский Союз. Весь мир обошла фотография, как некие так называемые вооруженные дип-курьеры, крепко взяв Петрову под руки, тащат ее в самолет в аэропорту Сиднея, оставив на асфальте летного поля потерянную ею туфельку. Однако в Дарвине самолет совершил посадку для дозаправки. Там на борт поднялись полицейские, которые разоружили советских и ее освободили. Однако исполнителю роли ее супруга в австралийском телефильме Евдокия Петрова об этом инциденте никогда не упоминала.
Нет, ну, отчасти, вероятно, какой-то профессиональная подготовка в этих людях не позволяет им, так сказать, расслабляться совсем. На эту тему я с ней не разговаривал, но здесь столько было publicity в австралийской прессе, и вот то, как ее в аэропорту тащили, вот эта оставшаяся ее туфелька на взлетной полосе, это такие хрестоматийные визуальные имиджи, которые у австралийцев того поколения, наверное, до сих пор остаются в памяти.
Согласно одной версии, Владимир Петров разочаровался в советской системе, в том числе в спецслужбах, и поэтому попросил политического убежища в Австралии. Но дело вряд ли в этом. Петров был известен как человек Берии, а после смерти Сталина в 1953 году, во время ожесточенной борьбы за власть в советской верхушке, Берия был низложен и в декабре этого же года расстрелян. О широкой очистке аппарата госбезопасности от так называемой банды Берии Петров, несомненно, был наслышан и, естественно, опасался возвращаться в СССР, где его ждал арест, а то и кое-что похуже. Существует также версия, согласно которой австралийские власти сами предложили убежище Петрову, который, будучи агентом-двойником, передал имена десятков, если не сотен советских разведчиков и их источников не только в Австралии, но и во многих других странах мира. Отмечалось, что именно в период подготовки съемок фильма «Петров Affair» как раз был рассекречен ряд документов, имеющих отношение к этой истории. Однако, как рассказывает Алексей Менглет, он этих материалов не видел.
Никаких конкретно новорассекреченных деталей я не получал. И, честно говоря, ими особо и не интересовался, опять же, потому что задача была раскрыть человеческую вибрацию. Дело ведь все в том, что, давайте вспомним, в какие годы это происходило. Сталин умер в 1953 году, а это событие произошло в 1954. То есть оба Петровы, он был подполковником, по-моему, она была капитаном Евдокия советской армии, она была шифровальщицей в посольстве. Да, они, естественно, оба были, в общем, шпионами. Они оба принадлежали Петровы к лагерю Берии. Но по тем временам Австралия страна далекая, провинциальная и то все. И, грубо говоря, возвращаться в Советский Союз Петров считал, что, будучи работником под зонтиком Берии, ему опасно, что его арестуют в Москве, что он, так сказать, пропадет в ГУЛАГе и с помощью АЗИО, и она, по-моему, тогда не АЗИО, называлась, но австралийской, так сказать, безопасности, Петрова познакомили с таким господином Белогузским, который был польского происхождения, такой светский человек с хорошими контактами, который как раз капал потихоньку Петрову и сливал информацию о том, что старик, ехать тебе в Россию, в Советский Союз невозможно, оставайся здесь, смотри, какая замечательная страна. И Петров, честно говоря, хотел, я не знаю, завести себе ферму и разводить курей, не сушит. Так что все это довольно было тривиально. Он попал вот в жернова истории.
Дело Петровых имело огромные внутриполитические последствия. Одним из главных фигурантов в нем являлся секретарь лидера лейбористской партии Австралии Херберт Вир Эват. И спекуляция на деле Петровых позволила Роберту Мензису, дольше всех в австралийской истории занимавшему пост премьер-министра, выиграть очередные выборы. И этот сюжет был отражен в фильме, рассказывает Алексей Менглет.
Резонанс был большой, потому что дипломатические отношения с Советским Союзом в Австралии были прерваны почти на 2 года, ну, я боюсь точно сказать, и тоже Royal Commission, то есть расследование политическое, которое было произведено местными австралийскими властями, привело к расколу партии лейбористов, позже возникла партия, демократическая партия, которой теперь нет, как мы знаем, в Австралии. И вся эта штуковина стоила многих лет отсутствия у власти лейбористов, потому что они были обвинены в том, что они связаны со Советским Союзом, так сказать, красный оттенок все это носило. Вот. И вот это вот, значит, событие, то, что Петров остался в Австралии, и потом и Евдокия, его жена, осталась, это вызвало вот такой большой политический резонанс. Но, повторяю, мы как бы старались говорить больше не об этом политическом резонансе, а о том, что происходит с человеком, который попадает в жернова драматические, перемалывающие его исторически. Поэтому, так сказать, конкретно какие-то шпионские вещи были не так интересны. И я могу коротко добавить, что на самом деле в моем сознании осталось, он, по-моему, особо каких-то супер серьезных шпионских тайн не выдал, не потому что он был таким там героем или под пытками держался, он просто особо многого и не знал.
Так или иначе, утверждается, что именно благодаря информации, полученной от Владимира Петрова, стало известно о деятельности Кима Филби, высокопоставленного сотрудника британской разведки, работавшего на Советский Союз. Также считается, что не в последнюю очередь, по данным, полученным от Владимира Петрова, австралийским властям удалось расшифровать сеть советских агентов в Австралии, известную как «Клод», во главе которой стоял коммунист Уолтер Клейтон. В состав ее входил и работавший в Министерстве иностранных дел Рик Троссел, сын всемирно известной австралийской писательницы Катарины Сюзанны Причард. Многие, может быть, вспомнят, что в Советском Союзе была переведена и издана ее книга «Жаркое лето в Берлине». Кроме них, информацию для советской разведки передавали и другие члены организации, среди которых были сотрудники министерств, спецслужб, ученые и интеллектуалы. И дело Петрова стало предметом королевского расследования о степени и глубине коммунистического проникновения в Австралию. То есть, как до сих пор считают в источниках австралийской контрразведки, Петровы были весьма ценными перебежчиками. В заключение стоит добавить, что Владимир Петров умер в 1991 году, а Евдокия в 2002.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.